Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошел в офицерскую кухню клянчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал, словно кот, все кости. Дорвавшись, наконец, кладовой до рому, он налокался до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг. Он обладал богатым опытом в этом отношении, и офицерам 7-й кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать. На следующее утро ему пришло в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперед вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции. Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, Боже, государя!». «Хальт!» — крикнул оберфельдкурат, вырвав у него дирижерскую палочку. «Рано! Я дам знак! Вольно! Я сейчас приду!» После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком «Хальт!». «Куда?» — строго спросил он капрала, который совсем растерялся и не знал, что теперь делать. Вместо него приветливо ответил Швейк. «Нас везут в Брук, господин оберфельдкурат. А если хотите, можете ехать с нами». «И поеду!» — заявил патер Лацина и, обернувшись к конвойным, крикнул. «Кто говорит, что я не могу ехать? Вперед, марш!» Очутившись в арестантском вагоне, оберфельдкурат лег на лавку, а добряк Швейк снял свою шинель и положил ее патру Лацине под голову. Вольно определяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил вполголоса: «За оберфельдкуратами следует ухаживать». Патер Лацина, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять. «Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком и только потом уже положить туда лаврового листа и лука». «Лук вы уже изволили положить раньше», — заметил вольноопределяющийся. Капрал бросил на него полный отчаяния взгляд. Для него патер Лацина, хоть и пьяный, но все же был начальством. Положение капрала было действительно отчаянным. «Господин оберфельдкурат, безусловно, прав», — поддержал Швейк священника. «Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в Покомержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще, лук — очень полезная вещь. Печеный лук прикладывают также на чирьи». Патер Лацина продолжал бормотать, как сквозь сон. «Все зависит от кореньев, от того, сколько и каких кореньев положить. Но чтобы не переперчить... «Не, он говорил все тише и тише, не перегвоздечить, не перелимонить, перекоренить, перемуска». Он не договорил и захрапел вперемешку с присвистом. Капрал уставился на него со остолбенелым видом. Конвойные смеялись втихомолку. «Проснется не скоро», — проронил Швейк. «Здорово нализался». Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал. «Чего там?» — продолжал Швейк. «Пьян, вдрызг и все тут. А еще в чине капитана. У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у всех должно быть, так самим Богом установлено, по каждому поводу напиваться до положения рис. Я служил у фельдкурата Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Тот еще не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу». «И пропили бы, наверное, самого Господа Бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили». Швейк подошел к патру Лацини, повернул его к стене и с видом знатока произнес: «Будет дрыхнуть до самого Брука!» И вернулся на свое место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего: «Нам бы пойти заявить». «Это придется отставить», — сказал вольноопределяющийся. «Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас». «Кроме того, по инструкции, вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится. Тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя. Сюда вход посторонним строго воспрещается. А если бы вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить оберфельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да, господин капрал, это пахнет ничем иным, как разжалованием». Капрал нерешительно запротестовал, что не он где впустил вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат, все же начальство. «Здесь только один начальник, вы!» Неумолимо возразил вольноопределяющийся, а Швейк прибавил. «Даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь-император, вы не имели бы права этого разрешить. Это все равно, как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами, а тот еще начнет расспрашивать, какого сорта сигареты принести. За такие штуки сажают в крепость». Капрал робко заметил, что Швейк первый предложил оберфельдкурату ехать вместе с ними. «А я могу себе это позволить, господин Капрал», — ответил Швейк, — «потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал». «Давно ли вы на сверхсрочной?» — как бы, между прочим, спросил Капрала вольноопределяющийся.
«Третий год. Теперь меня должны произвести во взводный».
«Можете на этом поставить крест», — цинично заявил вольноопределяющийся. «Я уже сказал, тут пахнет разжалованием». «В конце концов, какая разница?» — отозвался Швейк. «Убьют тебя взводным или простым рядовым. Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды».